Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 3 июля 2013 года. Храм у тебя в сердце. Вопрос. Мы говорим, что храм в сердце человека. Что это за понятие? Ответ. Храм – это центр соединения народа. Он обучает единству, содержит в себе все эти свойства и показывает пример, каким образом все должно осуществиться. Почему мы говорим крушение храма, а не крушение государства? Потому что он являлся духовной основой, в которой прекратилось действие единения народа. Это началось за 70 лет до крушения храма. 70 лет – это 7 сферот, по 10 в каждой. Народ постепенно не сходил по ним, пока не спустился до Малхут. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Йесод, Малхут. И произошло крушение храма, крушение единства. Это было уже заранее известно. То есть человек перестал приносить в храм настоящую жертву, которая ведет к объединению. Он стал подчеркивать «я принесу жертву». И это вмешивающееся «я», наш эгоизм, рушит все храмы. Это и является причиной их крушения. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Жертвоприношение, десятине и единстве народа. Под жертвоприношением в иудаизме подразумевается желание отдать от себя обществу. Из мяса животных, приносимых в жертву, в храме устраивались всеобщие трапезы для народа, бедняков и работников храма. Это и называлось храмовой работой. Желание отдать от себя обществу выражалось в виде законов выполнения, в виде десятины, которая уходила на образование народа. Каждый должен был приносить пожертвования в соответствии с тем, в чем он провинился, что-то неправильно сделал. Народ тогда был на духовном уровне, и каждый сам определял свои эгоистические грехи. Ведь они не были видны другим. Человек сам чувствовал, что здесь он ошибся, это сделал неправильно, и тогда, как пишет мой учитель Рабаш, он должен был организовать трапезу, пригласить товарищей, посидеть вместе с ними и объединиться. Это и есть служение Богу. Именно таким образом люди соединяются между собой. При этом у них внутри происходит интенсивная духовная работа. Ради чего они это делают? Но поскольку человек устраивает трапезу, этим он воодушевляет всех остальных, чтобы в следующий раз они больше подействовали на него и помогли бы ему не оступиться повторно. Все происходит очень спокойно. Именно это мы делаем сегодня. Зачем нам материальный храм? У нас есть место, где мы собираемся с группой, там и приносите свои жертвы. Но все должно предваряться четким антиэгоистическим анализом, иначе это не имеет смысла. Поэтому жертвоприношение, работа в храме и все прочее – это совершенно не то, с чем мы привыкли их связывать. Это все направлено только на связь между всеми людьми. Храм был местом скопления всех желаний, всех исправлений. Оттуда во все провинции направлялись люди обучать народ. И не было ни одного человека в народе, кто не умел бы читать, писать и считать. Все умели все, все умели выполнять духовную работу благодаря поддержке десятины, которую отдавали в храм. Никто ни за кем не следил, все обязаны были это делать, потому что иначе не считалось, что ты отдаешь. Более того, если человек отдавал без желания, через силу, это тоже не считалось десятиной. Как высечено на скрижалях завета, и каждый человек пусть отдаст от своего сердца. Если же это шло не от сердца, то не считалось отдачей. «И не восходи по ступеням на жертвенник мой, чтобы не открылась нагота твоя на нем». Тора, Исход, глава Итро, 20 раздел, 22 пункт. Жертвенник должен быть выше тебя, выше твоей головы, выше твоего знания, познания и постижения. То есть отдача всегда должна быть выше всех твоих расчетов. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Жертвенник из желаний. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, так скажи сынам Израиля, видели вы, что с небес я говорил с вами, не делайте при мне богов серебряных и богов золотых, не делайте себе». Тора, Исход, Итро, 20 глава, 19 и 20 пункты. Золото – это левая линия, свойство получения, серебро – правая линия, свойство отдачи, то есть золото – это то, что притягивает. «Жертвенник из земли сделай мне». Тора, Исход, глава Итро, 20 раздел, 21 пункт. Земля от слова «эрец» — это желание, рацион, что значит «из своих желаний сделай мне жертвенник». «И приноси на нем жертвы всесожжения и мирные жертвы твои, мелкий и крупный скот, во всяком месте, где я разрешу упоминать имя мое, я приду к тебе и благословлю тебя». Тора, Исход, Итро, 20 раздел, 21 пункт. Сначала делается жертвенник из земли, из неживых желаний, затем в жертву приносятся желания растительного уровня, которые символизируют всевозможные ветви, травы и так далее, а затем уже самый большой животный уровень. И делает все это человек, человеческий уровень. Поэтому сюда включаются все уровни желаний, имеющихся в человеке, все уровни природы. Реплика. Были такие племена, которые приносили в жертву людей? Ответ. Считалось, что их богам необходимы такие жертвы. Это целая система взглядов человека, его природного устройства, внутреннего отношения к себе и к миру. Все мы эгоисты, и если у меня есть возможность взять все себе, я беру. Если же у меня нет такой возможности, поскольку некоторые люди настроены против меня, не соглашаются со мной, упорствуют, тогда я вступаю с ними в контакт и должен им платить. Такая плата нежелательна для меня, но ничего не поделаешь, я должен отдавать для того, чтобы что-то получить. Такое же отношение у человека к природе. Если я хочу от природы что-то получить, чувствовать себя комфортно, а на меня вдруг обрушиваются ураганы, цунами, землетрясения, нашествие саранчи, нападают дикие звери, свирепствуют эпидемии и вся природа вымирает, то как мне от этого откупиться? Кому и за что платить? На этом живут все религии, поэтому в некоторых из них откупались самой высокой жертвой – человеческой. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Сорвать полог скрытия. «И стоял народ поодаль, а Моше приблизился к мгле, в которой скрывался Всесильный». Тора, Исход, глава Итро, 20 раздел, 18 пункт. Творец, сила природы, свойство отдачи называется светом. Это животворящий, оживляющий свет разума, свет тепла. Мгла аллегорически олицетворяет состояние скрытия света. Существует экран, который скрывает бесконечный свет, словно пологом, занавесью, облаком, как будто тот находится в некой капсуле. Человек не воспринимает и не чувствует, что это существует, но когда он начинает выстраивать экран, то по мере его приобретения он постепенно, послойно снимает облако скрытия. Иными словами, во мне есть 5 уровней желания. Если я приобретаю экран на свое самое тонкое первое желание, я таким образом снимаю самый тонкий покров скрытия. Он тоже состоит из 5 частей, и как бы частично вхожу в это облако. Продолжая работать, я еще больше навожу на себя антиэгоистический экран и продвигаюсь в этом облаке дальше. В той мере, в которой я могу облачиться в альтруистические намерения и любовь к ближнему, я вхожу в это облако. Таким образом, я достигаю состояния, когда обнаруживаю этот свет, свойства отдачи прямо в себе. Я постепенно освобождаюсь от всего эгоизма и становлюсь человеком света. Вопрос. Почему эта последняя стадия не описана ни в одной книге? Ответ. Стадию полного исправления еще никто не достиг. Это произойдет только в конце всеобщего исправления, поэтому впереди нас ждут еще большие подарки, открытия. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Кого считать настоящим товарищем? Вопрос. Кого я могу считать своим настоящим товарищем? Ответ. Товарищ хавер от слова «соединение» — «хибур». Я не имею в виду друзей, которые соединились для того, чтобы вместе развлекаться, пойти на стадион или в бар. В каббалистической группе товарищем называется человек, с которым я соединяюсь для того, чтобы создать между нами общее желание к взаимной отдаче и из него постичь, что называется альтруистическим свойством. А после того, как мы узнаем, что такое свойство отдачи, мы сможем расширить наш общий сосуд и углубить его, искать высшую силу внутри раскрываемого нами свойства взаимной отдачи. Такое продвижение связывает нас друг с другом, душа с душой. Мы узнаем, что принадлежим одной системе и что наши души близки одна к другой. Это соединение части одной души. Потому мы и находимся вместе. По этой причине высший свет собрал нас в группу. Я не смотрю на лица, на то, кто мне нравится, а кто нет, чтобы в зависимости от этого кого-то отдалить или приблизить, я принимаю всех. Ведь если он пришел, то, видимо, он та часть пазла, которая находится по соседству со мной. Без него мы не сможем полностью собрать пазл. А с каждым приходящим человеком мы все больше восполняем этот пазл, это строение общей души. Вот это называется товарищем, с которым мы соединяемся душами и восполняем общую душу между нами. После того, как мы отменяем свой эгоизм, разделяющий нас и мешающий нам склеить наши части пазла, мы можем прилепиться друг к другу. Вот это настоящий товарищ. Разумеется, мы будем проходить подъемы, падения, помогая друг другу. Я понимаю товарища, чувствую, когда он падает и нуждается в помощи. Когда-то я упаду и буду нуждаться в его поддержке. Допустимо все, кроме цинизма по отношению к группе, духовному пути. Если на него вдруг напал такой циничный дух, это уже проблема. Но трудности в пути неизбежны, и мы вместе преодолеваем их. Потому и называемся товарищами. Из урока по статье Рабаша 3 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Что раскрывается за словами «Зор»? Вопрос. Каким должно быть правильное намерение при чтении книги «Зор»? Постоянное или переменное? Ответ. Как правило, предпочтительнее постоянное намерение, когда человек представляет себе вместе со всеми в едином желании, в одном стремлении, и в этом желании и стремлении ему раскрываются все внутренние свойства в отношениях между ними, в мире их связи и возможности выяснить все формы этой связи во взаимной отдаче, о которых пишет Зоар. Ведь Зоар с помощью различных образов и каббалистических терминов «Хаваку», «Катик», «Амнон», «Асаба» и другие объясняет нам детали постижения в связях между нами, и нет ничего кроме этого. Когда-то был один духовный сосуд, кли, 10 сферот без всяких признаков различий. После разбиения, когда мы начинаем распознавать разные, чуждые части, отделенные, отдаленные друг от друга, и стараться соединить их между собой, то раскрываем всевозможные виды связи. Именно о видах связи между нами рассказывает Зор. Нет в нем ни одного слова, говорящего о чем-то другом. Поэтому в своих усилиях соединиться с группой, с Творцом, с Духовным, я желаю раскрыть, какие формы связи существуют и проявляются здесь, что они собой представляют. Может, я начну раскрывать хоть какие-то виды этих связей. Это и есть намерение. Иными словами, в наших усилиях соединиться мы желаем раскрыть, что представляют собой правильные формы связи между нами. И тогда мы узнаем, как они называются. Хавакук, Раф Амнон Саба, неважно, какие именно. К тому же мне не важны сами эти слова, ведь за словами я увижу разные характерные свойства. Как они соединяются, каким образом, почему те или иные буквы, те или иные слова и имена. Я буду смотреть не на слова и буквы, а на свойства, внутренние качества, соединений. Почему эти соединения так мне важны? Дело в том, что эти соединения между частями дают мне познание духовного Творца. В них я начинаю постигать одну силу, и это дает наивысшее наслаждение – постижение. Из урока по книге «Зор», предисловие 3 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Развиться для нового желания. Баль Сулам, предисловие книги «Зор», пункт 39. Цель, которой желает Творец от всего созданного им творения – доставить наслаждение своим созданием, чтобы они познали его истинность и величие и получили от него все благо и удовольствие, которое он уготовил для них. Итак, существует некое благо, которое он нам предназначил, и мы должны развиться, чтобы быть готовыми к этому наслаждению. Сейчас мы не почувствовали бы его таковым, наоборот, оно показалось бы нам тяжелейшим страданием, ужасной тьмой. Ведь Творец подготовил нам наслаждение от отдачи, от состояния, подобного ему. Он наслаждается отдачей, а значит, мы должны осознать зло нашего текущего состояния и благо, заложенное в свойстве отдачи, в желании отдавать. Тогда нам останется лишь обрести это желание и ощутить в нем наслаждение от отдачи. Раскрывая эти вещи, мы в меру своих сил начинаем ценить величие свойства отдачи, любви. Мы сознаем, насколько оно уникально, велико, возвышено, и, соответственно, начинаем ценить Творца, обладающего этим свойством. Сказано: «Из действий твоих познаем тебя». Таков порядок, и второй его этап не наступит, пока не осуществится первый. Мы сами производим действия по отдаче, познаем раскрываем их, и благодаря этому познаем Творца. Лишь в этой мере мы можем почитать Его, познавая Его истинность и величие. Это и есть цель творения. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге» урок 1 «Нет никого кроме Него» 3 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Творец всегда благо. Бааль-Сулам – суть религии и ее цель. Творец совершенен сам по себе и не нуждается ни в чьей помощи для своего совершенства, поскольку предшествует всему. Отсюда ясно, что у него нет никакого желания получать. И поскольку в нем нет ничего от получающего желания, само собой у него нет никакой основы для причинения вреда кому-либо. И это просто до элементарности. Более того, сердцем мы принимаем и признаем простейшую изначальную аксиому о том, что у него есть желание нести благо ближним, своим созданием. Это доказано нам великим творением, которое он создал и представил нашему взору. Несомненно, здесь, в нашем мире, есть создания, испытывающие хорошие или плохие ощущения, но чтобы они не испытывали это ощущение, безусловно, посылаемое им Творцом. Теперь, когда абсолютно ясно, что не в правилах Творца причинять зло, отсюда непременно следует, что все создания получают от него одно лишь благо, ведь он создал их только для того, чтобы насладить. Итак, у Творца есть лишь желание нести добро. Никоим образом нельзя представить себе хотя бы крупицу вреда или горя, проистекающего от него. И потому мы определили его как абсолютное благо. Мы с вами не видим этого. Нам кажется, что в нашем мире все обстоит как раз наоборот. По сравнению с неживой, растительной и животной природой, человеческий род страдает больше всех. И чем больше человек развит, тем сильнее его страдания. Где же тогда абсолютное благо? Дело в том, что речь идет вовсе не о нашем уровне существования, не о той форме жизни, в которой мы наблюдаем реальность нашего мира. Здесь нет абсолютного блага, и вообще даже речи нет о том, что когда-нибудь здесь будет хорошо. Напротив, состояние, в котором мы пребываем на протяжении истории, представляющееся нашему взору, суть развития в сторону осознания зла. Такова истина. Мы развиваемся, чтобы осознать зло. В своей природе, в собственных свойствах, неважно где, поскольку все едино. А потому нет смысла надеяться и ожидать чего-то хорошего в нашем мире. Что же касается абсолютного блага, Творца и нашей связи с Ним, об этом в текущих рамках даже думать нечего. Все это не имеет ни малейшего отношения к нашему миру. Между ним и высшей силой нет никакой связи. Здесь имеется лишь природа получающего желания, которая претерпевает развитие. Однако здесь нет доброй творящей добро силы, абсолютного блага, Творца. Цель этого мира – раскрыть нам, что больше выносить его невозможно, причем раскрыть вместе с причиной. Мало того, что мне больно и я кричу, в этой боли мне надо проявить, почему она пришла и как избавиться от нее. Или наоборот, я даже постараюсь управлять своей болью, чтобы достичь лучшего состояния. Это будет не просто отсутствие боли, а другая ступень осознания, понимания, постижения, где посредством боли я распоряжаюсь собой, используя наслаждение и страдания в качестве вожжей. Теперь уже я не просто хочу избавиться от мучений и заполучить удовольствие, а начинаю понимать, выявлять, к чему мне действительно стоит прийти. Несмотря на свою нелюбовь к страданиям и тягу к наслаждениям, я все-таки хочу управлять собой правильно. А что значит правильно? Я постепенно выясняю на пути. Анализ этот мы начинаем со своего текущего состояния и ведем от этапа к этапу. Мало-помалу передо мной проступают потенциальные черты абсолютного блага. Это требует много времени, а вернее множество выяснений, целого процесса, по итогам которого я действительно определяю для себя, что есть добро и что есть зло. Тогда я отношусь к ним уже не сообразно с тем, что чувствую, а целенаправленно. Итак, двигаюсь вперед. Я поднимаюсь над животным анализом добра и зла, обусловленным хорошими или плохими ощущениями, к анализу человеческому, поверяющему все высшей целью. Ее я ставлю во главу угла и только по ней оцениваю, что такое хорошо и что такое плохо. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге» урок 1 «Нет никого, кроме него» 3 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Разглядеть единственность Творца. Тема первого урока Питерского Конгресса «Нет никого, кроме него». Это основная тема, которую мы изучаем всегда. В принципе, мы находимся в особой реальности под названием Творец и должны раскрыть его. Творец Боре значит «приди и увидь», Боре. Раз уже мы пребываем в нем, в высшем белом свете, то действует лишь он, и кроме него нет никого. Только он очерчивает, формирует нас, он первый и он последний. Все наши мысли и дела проистекают из действия этого высшего света. Не существует ничего кроме него. Мы наблюдаем неживые, растительные и животные формы, в которых Творец действует полноценным образом, обязуя их к любым подвижкам. У них нет ни малейшей свободы воли, они целиком подчинены его прямому воздействию. А с другой стороны, в нас самих есть некая точка, созданная им и находящаяся как бы вне его. Точка эта дает нам возможность познать Творца, единственного, кто действует в нас. В действительности тем самым мы не выходим куда-то наружу, не отделяемся от него и не нарушаем никаких его действий. Реальность остается неизменной. Нет никого, кроме Творца. Однако, благодаря точке, которая как будто бы абстрагирована от него, я могу анализировать себя и его. Могу осознанно и осмысленно вести себя к тому единственно существующему состоянию, в котором нет никого, кроме него. Посредством этой работы я и постигаю Творца. Каждый фрагмент действительности я приобщаю к его единству. И так постигаю все его дела, все шаги, прямые и противоположные ему, которые он предпринимает. И потому, вернувшись к состоянию единства и единственности Творца, я стою во всей мощи, которую он мне дал, и сознаю, что действительно нет никого кроме него. Тем самым я доставляю ему удовольствие, и это наибольшее наслаждение, какое я могу принести ему, а значит и себе. Ведь кроме него никого нет. И вот сейчас нам надо, вопреки своему желанию, рассудительно, обдуманно вливаться, включаться в это понятие «нет никого кроме него». Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге», урок первый «Нет никого, кроме него», 3 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Банковская система вкратце. Мнение. The banking system in short. Сегодняшняя банковская система придерживается очень простого принципа. Если вы хотите занять деньги, вы обещаете банкиру, что вернете ему заем. И опираясь на это обещание, банкир создает для вас баланс. Вы теперь должны проценты по нему. Из-за того, кто мало знает, как работает эта система, почти никто не видит, как почти механически банкинг незаметно паразитирует на обществе, подобно раковой опухоли, и сводит людей к роли винтиков, чтобы насытить свой финансовый голод. Решение всех этих проблем является столь же простым, как и их причина. Мы должны создать банк, который принадлежит всем нам, государственный банк с исключительным правом создавать деньги. Ему должно быть запрещено и создание балансов из воздуха, и кредитование из этих балансов. Государственный банк не нуждается ни в капитале, ни в прибыли. Проценты могут оставаться очень низкими или компенсироваться бюджетными мерами. Прибыли потекут обратно в общество, денежная система с таким государственным банком не нуждается в росте денежной массы, росте прибыльности, инфляции, росте производительности труда, конкуренции, эксплуатации и безработицы. Если решено демократически, правительство может взять снова на себя коллективные услуги и выполнять их в интересах граждан. Кроме того, инвестиции могут направляться туда, где они желательны для общества, а не туда, где могут быть извлечены самые безопасные и самые быстрые финансовые выгоды. Правительство больше не будет зависеть от банкиров. Государственный долг останется в прошлом. Коллективно мы можем вернуться к устойчивости и процветать вместо пожирания, опустошения и выжимания досуха наших работников в угоду ростовщикам. Реплика. Это невозможно сделать без исправления людей, иначе люди все равно найдут способ, как наживаться друг на друге.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.